эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, Схинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. На микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Похищение без взлома». В Брюсселе задают вопросы по делу осужденного в Баку журналиста Афгана Мухтарлы.
Это очень большое пятно на авторитете Грузии и повлияет на процесс ее демократизации. Она ведь позиционирует себя как лидера демократического развития в регионе.
Народ и партия частично едины. Кто поддержал в деле Георгия Лукава Рауля Хаджимова?
Помогите руководству. Ведь это первый случай, когда первое лицо государства объявляет войну наркомафии. Хаджимов один должен воевать.
Острова в океане. Как Дмитрий Медоев поздравит государство Науру с годовщиной независимости?
Несмотря на свой скромный размер, является членом ООН. Более того, состоит в региональных международных организациях. И благодаря этому он может в том числе продвигать интересы Южной Осетии.
Все это, а также антирекламы для общественного вещателя, как наш сухумский автор празднует праздник Ажерныха, Георгий Кабесов пишет президенту, политические итоги года и блог Изиды Чани и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кети Бочаришвили.
В центре Багдада при взрыве террориста-смертника убиты 38 человек. Китай и Россия отказались участвовать во встрече по проблеме КНДР. Эксперты ЕС провели встречу группы по борьбе с фейковыми новостями. В центре Багдада при взрыве террориста-смертника 38 человек убиты и 105 ранены. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Ирака. Пресс-секретарь МВД Саад Маан сказал, что взрыв произошел сегодня утром на площади Сахет-аль-Тайран в центре иракской столицы. Площадь Сахет-эль-Тайран – это оживленный торговый центр и место, где по утрам собираются безработные в надежде получить работу. Никто пока не взял на себя ответственности за теракт, но многие подобные нападения в Ираке были осуществлены экстремистской группировкой «Исламское государство». В декабре правительство Ирака объявило о прекращении войны против «Исламского государства» после того, как джихадисты были изгнаны из района Багдада и из других городских районов Ирака, которое контролировала группировка. Некоторые боевики по-прежнему действуют к северу от Багдада. В канадском городе Ванкувере завтра пройдет встреча министров иностранных дел 17 стран, обеспокоенных наращиванием Северной Кореи своего ракетно-ядерного потенциала. На встрече будет отсутствовать ключевой игрок – Китайская Народная Республика. Как сообщили в Госдепартаменте, Россия тоже не пошлет своих дипломатов в Ванкувер. Тем не менее, и Пекин, и Москва будут полностью проинформированы об итогах встречи министров. Цель встречи – выработать финансово-дипломатические меры по оказанию дальнейшего воздействия на Пхеньян, хотя напряженность на Корейском полуострове в последние дни несколько ослабла. После двухлетней паузы на прошлой неделе возобновился межкорейский диалог, и КНДР заявила, что не будет бойкотировать предстоящую Олимпиаду и пошлет в Пхёнчхан своих спортсменов и артистов. Северная Корея согласилась направить оркестр из 140 музыкантов для выступления во время зимних Олимпийских игр в Южной Корее в феврале. Об этом сообщило сегодня правительство Южной Кореи. Соглашение о выступлении оркестра было достигнуто во время переговоров в демилитаризованной зоне в деревне Панмунджом. Оркестр выступит в Сеуле и в Ганьнуне, недалеко от Пхёнчхана, где пройдут игры, говорится в заявлении Министерства Южной Кореи по делам объединения. Группа экспертов Европейской комиссии сегодня провела первую встречу рабочей группы по вопросам борьбы с фейковыми новостями. Группа стремится внести вклад в разработку стратегии ЕС о том, как бороться с феноменом фейковых новостей. Она должна быть представлена в конце апреля. Представитель Евросоюза по цифровой экономике Мария Габриэль объявила прием заявлений на участие в группе в ноябре 2017 года и выбрала 40 человек из 300 претендентов. выступая после первой встречи, Габриэль сказал, что поддельные новости распространяются с тревожной скоростью, которая угрожает репутации средств массовой информации и благосостоянию демократических стран, что может подорвать демократические ценности. Она призвала разработать подходы для выявления ограничения распространения новостей.
Никто не предлагает заставлять наших граждан верить или не верить в какую-то новость. Однако, если мы ничего не сделаем, если не предпринять надлежащих мер против поддельных новостей на уровне Евросоюза, существует большой риск того, что ситуация будет хуже.
Группу возглавляет Мадлен де Кокбунинг, профессор Утрехтского университета в Нидерландах, которая специализируется в области интеллектуальной собственности, авторского права и законодательства о средствах массовой информации. В России разрабатывают санкции в отношении чиновников Всемирного антидопингового агентства, которые, по мнению властей, были причастны к отстранению российской сборной от участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена Совета Федерации Андрея Климова. Против этих лиц могут возбудить уголовные дела, а также запретить им въезд на территорию России. По данным источников газеты, речь может идти о почти десятки персон, среди которых могут быть не только сотрудники ВАДА. По словам Климова, в Совете Федерации изучают вопрос о возможности причастности спецпрокурора США Роберта Мюллера к решению этой организации об отстранении российской сборной от Олимпиады в Южной Корее. 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. МОК счел доказанным фактом, что власти России на государственном уровне организовали систему применения допинга в спорте. Во Франции начальник тюрьмы Вендин-Левье, где заключенный из Аль-Каиды ранил трех охранников при нападении с ножницами, сегодня ушел в отставку. Эта тюрьма находится в 200 километрах от Парижа. Одновременно стражники в нескольких тюрьмах организовали протест в связи с тем, что у них больше нет ни личного состава, ни сил, чтобы содержать опасных заключенных. Полиция специального назначения разогнала пикет в переполненной тюрьме Фреснес на окраине Парижа, второй по величине во Франции. Охранники организовали подобные протесты в тюрьмах на севере и юге Франции.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Брюсселе обеспокоены судьбой оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы. Пресс-секретариат внешнеполитического ведомства ЕС отреагировал специальным заявлением на решение азербайджанского суда, приговорившего журналиста к 6 годам лишения свободы. В Брюсселе, Баку, а вместе с ним и Тбилиси, напомнили о том, что дело Мухтарлы требует тщательного и прозрачного расследования. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Азербайджанское правосудие вызывает серьезную обеспокоенность в Брюсселе. На этот раз внешнеполитическое ведомство Евросоюза встревожено решением Балакенского районного суда лишить свободы оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы сроком на 6 лет. Он был признан виновным в незаконном пересечении госграницы, нелегальном ввозе денег и оказании сопротивления пограничнику. Сам Мухтарлы свое заключение связывает с профессиональной деятельностью. Он занимался журналистским расследованием о нецелевых тратах азербайджанских чиновников средств из госбюджета. В свое время из-за притеснений со стороны азербайджанских властей Мухтарлы с семьей перебрался в Тбилиси. Именно в старой части столицы Грузии, по его словам, 29 мая 2017 года он был похищен неизвестными лицами и передан азербайджанской стороне. Наряду с критикой в адрес Баку в своем заявлении внешнеполитическое ведомство ЕС напоминает об этом обстоятельстве и Тбилиси.
Предполагаемое похищение Мухтарлы в Грузии, его арест и судебное преследование в Азербайджане продолжает требовать тщательного и прозрачного расследования.
Говорится в заявлении пресс-спикера ведомства. При наличии политической воли дело можно исправить, считает юрист НПО, 42-я статья Арчил Чопикашвили. Он защищает интересы семьи Мухтарлы в Тбилиси. Именно с политической волей связывает правозащитник то обстоятельство, что на 8-м месяце расследования этого дела главной прокуратурой Грузии никаких подвижек нет.
Дело возбуждено по первой части статьи «Незаконное ограничение свободы», которое не рассматривается как тяжкое преступление. Мы добиваемся, чтобы дело рассматривалось как тяжкое преступление, совершенное группой людей. Но четно. Мухтарлы, как и его супруги Лейле Мустафаеве, не присвоили статус пострадавших. Предоставленные нами фото и видеоматериалы, подтверждающие слежку сначала за Мухтарлы, а потом за его женой, прокуратура не восприняла всерьез. Нам сказали, что эти люди никоим образом не следят, они просто туристы, и что все это Лейле Мустафаевой только кажется.
Поэтому, продолжает Арчил Чопикашвили, пару месяцев назад супруга Мухтарлы, опасаясь за свою безопасность и безопасность ребенка, покинула Грузию. Правозащитники из сети Дома прав человека, в которую входит и НПО 42-я статья, дело Мухтарлы направили в ЕСПЧ, и Страсбургский суд принял его как приоритетное. Это означает, что решение наступит скоро, тем более, что уже известен вердикт азербайджанского суда. На всех процессах в качестве наблюдателя присутствовала другой юрист НПО 42-я статья, Русудам Чатлишвили. По ее словам, Афган Мухтарлы и в заключительном слове заявил, что он был похищен в Тбилиси и передан насильственным путем азербайджанской стороне, и что его дело сфабриковано. Галакинский районный суд сделал все, чтобы изъять материалы, доказывающие невиновность Афгана. Адвокаты так и не добились, чтобы своевременно была проведена экспертиза происхождения побоев и травм на теле Мухтарлы. Это было сделано через полтора месяца после ареста, и к тому времени это уже не имело смысла. Выявленные процессуальные нарушения, по словам Русудам Чатлишвили, также будут приобщены к делу Мухтарлы в Страсбургском суде. Дело азербайджанского журналиста с самого начала вызвало широкий общественный резонанс в Грузии. Оппоненты после осуждения Мухтарлы и критики из Брюсселя и сегодня напомнили грузинским властям о том, что на многие вопросы так и нет ответа. Представители власти советуют дождаться итогов расследования, хотя то, что случай с Мухтарлы – это серьезный провал, признал и сам премьер-министр Георгий Квирикашвили.
Это очень тяжелый вопрос, и признаем, это был очень серьезный провал. Не должно было случиться того, что случилось, хотя правда еще не до конца выяснилась.
Заявил 20 декабря 2017 года Георгий Квирикашвили в парламенте во время встречи с оппозиционными депутатами. Тогда же он напомнил, что по факту немедленно были уволены главы служб контрразведки и пограничной полиции. Но эти меры нельзя считать полными, отмечает представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гогия. Он напоминает, что по делу Мухтарлы свою обеспокоенность неоднократно выражали и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и что с учетом всего этого Грузия поставила себя в очень сложную положение, продолжает Георгий Гогия.
Это очень большое пятно на авторитете Грузии и повлияет на процесс ее демократизации. Она ведь позиционирует себя как лидера демократического развития в регионе. А этот случай указывает на то, что, оказывается, средь бела дня в центре Тбилиси человек может исчезнуть так, чтобы в последующем так и не встал вопрос ответственности.
Что же касается азербайджанских властей, то, по словам Георгия Гогия, вердикт по делу Мухтарлы – очередное торжество несправедливости. Он считает, что азербайджанские власти должны незамедлительно освободить его, тем более, что об этом говорится и в заявлении внешнеполитического ведомства Евросоюза. Правозащитник из Human Rights Watch уверен, что таким же будет и вердикт Страсбургского суда. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, харшастрасхад, харшастрасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Голоса» Серго Бригвадзе спросил у горожан, что они думают по поводу дела Афгана Мухтарлы.
Вы что-нибудь слышали о азербайджанском журналисте Афгане Мухтарлы?
Да, читал в газете о том, что его похитили и так далее.
А вы верите в версию о его похищении из Тбилиси?
Лично я не верю в это и думаю, что стоит задуматься о том, как преподносить людям эту историю, иначе это плохо отразится на Грузии. Многие заинтересованы в том, чтобы продвигать свои СМИ, поэтому и пытаются заинтересовать людей подобными историями. Однако наши журналисты должны исходить из интересов Грузии, когда пишут о подобном, чтобы не навредить стране. Все должны быть осторожными, ведь у слова очень большой вес.
Что-то слышала про это. Говорили, что его похитили. Однако комментировать эти события с моей стороны было бы неправильно. Я ведь не была очевидцей.
Слышал немного, только то, что он был азербайджанским журналистом и что он обвинял местные власти в коррупции.
Верите ли вы в версию о его похищении?
Конечно, верю. Когда в стране установлено столько видеокамер, есть столько разных технических приспособлений для контроля людей, в таких условиях подобное не должно происходить.
А что бы вы сказали по поводу вынесенного ему приговора?
Я считаю, что этого человека вовсе не должны были судить. Должны освободить его без каких-либо условий. Самое большое преступление заключается в том, что этого человека похитили за то, что он говорил правду. Таких людей не должны осуждать.
Может быть, я не исключаю того, что его действительно похитили. В сегодняшних условиях возможно все. Что касается приговора, возможно, его действительно осудили по закону, а может и нет. Сегодня доказать что-либо очень сложно. Людей не информируют по поводу всего происходящего. Знаем лишь то, что рассказывают по телевидению. А рассказывают мало, лишь то, что этого человека похитили.
Его действительно похитили. Я в этом не сомневаюсь. Как можно было так незаметно провести человека через границу? Похитили же его и осудили по заказу определенных людей. Он не заслужил никакого наказания.
А как вы думаете, как это отразится на Грузии?
На Грузии это уже отразилось. Нас пристыдили многие страны. Однако, несмотря на это, расследование этого дела они не доведут до конца. Скажут, что расследование ведется и все на этом завершится. Пройдет время, все про это забудут, люди успокоятся и все закончится.
Вы знаете, у меня нет представления о том, что произошло, как и мне. Полную информацию рядовым гражданам никто не предоставляет. В СМИ просто все друг друга в чем-то обвиняют, а полностью картину никто не описывает. Зато я уверена, что этот человек когда-то станет свободным, тогда и скажет свое слово.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Народ и партия частично едины. Кто поддержал в деле Георгия Лукава Рауля Хаджимбу, выясняла Елена Заводская.
Пресс-служба президента Абхазии заявила, что у Рауля Хаджимба есть законное право помиловать преступника. И подписав указ о помиловании Лукава, он не нарушил закон. Сделано это было по просьбе президента Южной Осетии, чтобы обменять на Лукава ее граждан, осужденных на пожизненные сроки в Грузии, и на Роланда Жиба, совершившего тяжкое преступление в Абхазии и скрывшегося на территории Грузии. 12 января было распространено заявление Политсовета политической партии АПСНЫ, который поддержал создание парламентской комиссии по расследованию факта помилования Лукава и одобрил решение парламента передать материалы дела в Конституционный суд. В этот же день появилось заявление лидеров нескольких оппозиционных партий, которые считают, что тяжкие преступления, совершенные Лукава в Абхазии, делают невозможным его помилование, а указ президента противоречит морально-этическим нормам и грубо нарушает законы Абхазии. Они заявили о том, что парламентская комиссия не обнаружила никаких связей между обменом Лукава на граждан Южной Осетии Грузии и на гражданина Абхазии Роланда Жиба, о которых заявляла пресс-служба президента. Они утверждают также, что митинги были стихийными, а власти, защищающие их интересы политические и общественные организации, хотят лишить народ законного права требовать отставки президента. 1 января этого года депутаты парламента первого созыва Олег Доминия, Клементи Джинджоли, Станислав Лакоба и Давид Пилия сделали заявление, в котором назвали факт помилования и выдачи Лукава вопиющим и не поддающимся никакому оправданию. По их мнению, это еще больше обострило общественно-политическую обстановку в стране. Решение о помиловании они назвали преступным, принятым за спиной народа и повергшим в шок общество. И вот сегодня на сайте Народной партии Абхазии появилось заявление, которое прокомментировал лидер партии Якуб Лакоба. И в частности, он ответил на заявление депутатов парламента первого созыва.
Они говорят, что за спиной. Руководство СГБ разъяснило, что раньше вообще никого ни в чем не ставили в курс. Состоялся де-факто обмен, все. А сейчас указ принят. Руководство СГБ принимало участие, значит, в передаче. Было осведомлено об этом, как говорится. А они говорят, за спиной народа. Значит, получается, что это публика. И они предлагают этим самым фактически, чтобы и этот вопрос тоже решался на митингах или на референдумах, понимаете. Иначе говоря, превратить наше государство в сплошной балаган. Невозможно многие вопросы решать вот таким порядком. Они фактически провоцируют искусственно создаваемую напряженность.
Якуб Лакоба заявил о том, что его шокирует тот факт, что никто из оппозиционно настроенных политиков не поддержал президента в вопросе борьбы с наркомафией. На его взгляд, этот вопрос никого не взволновал. Якуб Лакоба сказал:
«Помогите руководству, ведь это первый случай, когда первое лицо государства объявляет войну с наркомафией, от которой страшные беды, особенно в условиях нашей Абхазии, и молчание. А что, Хаджиб один должен воевать с наркомафией, да? Для нас эта борьба особо актуальна, полное молчание. А по Лукаву, видите, посмотрите, как они высказываются. Ну, наркомафия, она пострашнее, чем этот Лукава. Ну, отдали Лукава, зато спасли сколько жизней. Я удивлен в том числе, как и наша партия, ее руководящий состав и многие другие честные граждане, наши соотечественники, вот таким поведением, понимаете, наших некоторых горе-политиков».
Лакоба поделился своими впечатлениями и о митинге, прошедшем в первые дни Нового года.
«Я там был 3 числа. Днем пришел туда и до вечера позднего там я был. Я был с той стороны, со стороны парламента. Там половина было людей, которые поддерживали и поддерживают власть. Там всего было сколько? Ну, 600-700. Ну, пусть 750 человек там было, вы понимаете, это максимум. Из них половина это были не те люди, которые пришли манифестировать и саботировать работу и так далее. Половину делите, сколько получается. А из всех других, там определенная часть, не меньше 10%, я вам скажу, это были люди гала, которые недовольны были тем, что паспорта их были аннулированы, то-то вся. 30% там были наркоманы, бедные, несчастные, о которых президент говорит, что это люди, которых надо лечить. Я убежден, как и многие, вся логика говорит за то, что там организация этого митинга, она не обошлась без участия наркомафии тоже. Этот Кубахи незадолго до ухода, он не случайно сказал, что без лиц в погонах, большими звездочками, не может происходить такого по части наркомафии. Он, конечно же, был прав. Ему виднее, он больше знал, более информирован в этих вопросах. Наркомафия – это самый страшный бич на вещи над нашей обществом. И они эти все молчат. Это несравнимые вещи, несоизмеримые вещи.
По мнению руководства Народной партии Абхазии, сейчас на весах временная должность президента страны, за которую бьется оппозиция, и чистая совесть человека, спасшего осетин из грузинских застенков. Они верят в то, что абхазский народ поддержит братьев осетин и победит человеческое. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжит тему Эзиды Чани своими старонновогодними размышлениями в ее традиционном блоге.
Размышления о борьбе старого и нового навеял Старый Новый год, который стал плановой вехой в череде новогодних и рождественских праздников. Но пока мы не добрались до торжественного его финиша по китайскому календарю, еще есть возможность поговорить о противостоянии старого и нового, потому что все закономерно. И Новый год, который ежегодно вступает в борьбу со Старым Новым годом, и новые политические элиты, которые хотят сменить забронзовевших предшественников. Этот запрос на смену старой элиты на новую поступил более десятилетия назад, в начале века. Но тогда, в 2004 году, политики умудрились подсунуть обществу хорошо забытое старое, упаковав его в блестящую обертку. Номер прошел, его повторили еще раз и еще раз. Краска на обертке полиняла от времени, осталась обнищавшая страна с долгами и проблемами, отложенными в долгий ящик. Среди проблем есть очень важная, возможно, выступающая катализатором нынешней политической активности в стране идет замена паспортов, и добрая половина населения не имеет документов, подтверждающих гражданство. Однако, если отбросить этот существенный фактор борьбы за власть, то сегодняшней схватки политических элит, есть одна положительная особенность. Власти дали понять, что декларируемая прозрачность ее действий, строгое следование букве закона, не бутафория, а требование времени. И этот урок, преподнесенный президенту, оказался показательным для всех ветвей власти. Для главы государства, который по накатанной прежними президентами практике принял единоличное решение, не заморачиваясь с соблюдением бюрократических тонкостей. Для депутатов парламента, посягнувших на полномочия других ветвей власти, приняв в уклон до оппозиционному меньшинству, противоречащее закону постановления. Происходит это при молчаливом нейтралитете всего юридического сообщества, прежде всего третьей ветви власти, судебной, которая побоялась высказать свое аргументированное мнение. А это уже тупик для государства, путь в никуда, разрушение и без того слабой правовой базы страны. При таком раскладе недолго выстроить и теорию заговора. Но мне, небольшой любительнице конспирологии, не хватает самой малости веры в способности нашей политической элиты создать что-то сложное глобальное. На мой взгляд, нашей действительности ближе незамысловатое простодушие отдельных политиков, готовых рушить все на своем пути во имя единственной цели прихода к власти. Анализировать и думать о результатах их не учили. Самообразованием заниматься они не привыкли. Тяжелое послевоенное наследие. Поэтому новое поколение политической элиты, откровенно паразитируя на старом и не сильно разнообразном багаже своих предшественников, извлекло из него только один метод – разрушительного хаоса. Дальше зияющая пустота. Никакого собственного видения, связанного со строительством государства, в рюкзаках этого нового поколения, заявившего о своем пришествии в политику, нет. Сказывается не только отсутствие опыта, специального образования, но, может быть, и темперамент абхазских горячих парней. В итоге обществу предложили сыграть в очередной лохотрон. Да, мы знатные любители красивых разводов, потому что живем по принципу «проиграть так миллион». Но вот незадача, молодые и горячие не позаботились об информационном сопровождении предлагаемого обществу обмана. Ну, борьба с коррупцией, прозрачность доходов и расходов представителей всех ветвей власти, обещание зарплаты, пенсии для всех граждан и другие молочные реки и кисельные берега. Ну, выберите хоть что-то, что заставит нас участвовать в очередном блефе из благородных помыслов о стране и собственных интересов ее граждан. Что нам проку от старого или нового, если новое копирует старое? По мне, так честнее объявить безальтернативные выборы, а в Конституции прописать портрет будущего президента по возрасту, профессии, росту и цвету глаз. Кто сказал, что не пройдет? При правильной информационной политике пройдет все. Вот уже в социальных сетях звучат конкретные предложения уменьшить возраст для кандидатов в президенты, чтобы можно было выбрать а. молодого московского политика абхазского происхождения, а экс-министр иностранных дел Вячеслава Вячеслав Черигба видит выход в варианте «Б» – увеличить президентский возраст. Вот, мол, Трамп – президент Америки, а Лукашенко – Беларуси. Не молодые, а президенты. Можно было бы вспомнить Брежнева, Андропова и всю остальную рать. Всегда есть кого вспомнить. А там, глядя, подтянутся и те, кто предложит отменить знание государственного языка, ценз оседлости, а может быть и еще что-нибудь, что мешает чьим-то групповым интересам. Отцы и дети, если ваши предложения найдут отклик в парламенте, то нас ждут очень забавные выборы в маленькой и уязвимой стране с электоратом, который не успел обменять документы. Чтобы ловить рыбку в мутном омуте, сейчас самое благоприятное условие. Но если из вашего замкнутого пространства подглядеть хотя бы в замочную скважину на карту мира, то после таких выборов государство под названием Республики Абхазия на ней не будет видно. А значит, вам всем надо честно ответить на вопрос. Президентами какой страны вы все хотите стать? Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Цхинвали, 8:30 вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочеришвили.
Вашингтон и Брюссель осудили приговор Бакинского суда в отношении оппозиционного журналиста Афгана Мухтарлы и потребовали от Тбилиси провести своевременное, прозрачное и полноценное расследование обстоятельств его похищения из грузинской столицы 29 мая прошлого года. Госдепартамент США вновь призвал власти Грузии своевременно и полноценно расследовать дело о похищении из Тбилиси азербайджанского журналиста. На другой день Мухтарлы обнаружили в Бакинском следственном изоляторе. Азербайджанский суд приговорил автора ряда журналистских исследований в отношении семьи президента Алиева к 6-летнему тюремному заключению за незаконный переход грузино-азербайджанской границы. Власти Грузии категорически отрицают причастность к похищению журналиста, но многомесячное расследование пока не приносит результатов. Вслед за США Евросоюз в заявлении, опубликованном на официальном сайте ЕС, также призвал грузинское правительство провести полноценное и прозрачное расследование. По делу о похищении журналиста в Грузии возбуждено уголовное дело, а руководитель департамента контрразведки МВД и глава пограничной полиции отстранены от занимаемых должностей до конца расследования. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на закон о вещании. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, проведенной в администрации президента, сообщает портал «Грузия онлайн». Согласно законодательным изменениям, принятым в связи с общественным вещателем, его полномочия расширяются, и он сможет направить определенные законом доходы, в том числе ассигнования, полученные из государственного бюджета, на поощрение стартапов, инновационного развития, содействие развитию среды в сфере вещания. Кроме того, в эфире общественного вещателя становится допустимым размещение коммерческой рекламы в будние дни. Кроме того, закон о государственных закупках не будет распространяться на программы, подготовленные независимыми юридическими лицами частного права, которым будет уделено не менее 25% эфира общественного вещателя. Также установленные законом о государственных закупках ограничения не распространяются на закупку передач, сериалов, фильмов, которые должны передаваться в эфир общественного вещателя. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в Грузии, в 2017 году составила 8 651 тысячу лари. За прошлый год было выявлено более 11,5 тысяч фактов нарушения законодательства в сфере охраны природных ресурсов. Общая сумма штрафов, которые суд постановил выплатить нарушителям, как физическим, так и юридическим лицам, составила приблизительно 4 658 тысяч лари. Южная Осетия будет взаимодействовать с Республикой Сербской в сфере культуры, образования, науки, заявил глава самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов на встрече с депутатами парламента. Он отметил, что соглашение, подписанное с Республикой Сербской, в скором времени будет направлено в парламент для ратификации. Бибилов также рассказал о планах по сотрудничеству с этой республикой по молодежной линии, информирует агентство РЕС.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили наложил вето на утвержденный парламентом законопроект о вещателе. Против скандального документа выступили представители оппозиции, неправительственного сектора и эксперты в области СМИ, а также части правящей партии грузинской мечты. Итог полемики вместе с президентом подвел Ираклий Рагвелидзе.
В своем сегодняшнем докладе Георгий Маргвелашвили обосновал вето двумя соображениями. Коммерческая реклама на государственном телевидении нарушит хрупкий баланс на рынке электронных СМИ. Во-вторых, есть сомнения в прозрачности, представленной в законопроекте схемы закупок медиаконтента, подчеркнул в своей пятиминутной речи президент.
Свобода слова является завоеванием нашей общественности. Общественный вещатель не должен нарушать многообразие на рынке СМИ. Когда привилегированный игрок с ресурсами, превосходящими половину всей коммерческой рекламы, выходит на рынок, это подрывает основы конкуренции.
В заключительной части доклада президент напомнил парламентскому большинству об обязательствах, взятых на себя Грузией в рамках договора об ассоциации с Евросоюзом.
Этот законопроект необходимо изменить и привести его в соответствие с теми регуляциями Евросоюза, которые должны быть задействованы с 2019 года. В этом смысле представленный документ не только не приводит законодательство Грузии в соответствие с нормами ЕС, но и однозначно перечеркивает те положения действующего закона, которые обеспечивают прозрачное расходование средств налогоплательщиков. Соответственно, мы возвращаем документ на доработку в парламент с надеждой, что наши замечания будут учтены.
Резюмировал президент. Высказанные президентом, оппозицией и неправительственным сектором опасения разделяет и часть общественности. В случае утверждения документа в первоначальном виде на рынке СМИ появится монстр фактически неограниченными финансовыми возможностями, который подобнет под себя весь рынок рекламы, предостерег от имени Единого национального движения Заза Бибилашвили.
Этот законопроект напрямую бьет по интересам коммерческих телекомпаний, усиливает позицию ОВГ при более чем 50-миллионном финансировании компании из бюджета. Мы приветствуем президентское вето.
Представитель Европейской Грузии Зураб Джабирашвили призвал парламентское большинство уважать право граждан на получение объективной информации.
Мы платим ОВГ 52 миллиона лари не для того, чтобы он разорял более слабые телекомпании. Поэтому для сохранения плюрализма необходимо, чтобы ОВГ не получил допуска к рынку рекламы. Думаю, парламент должен разделить позицию экономического комитета парламента, который не поддержал законопроект в нынешнем виде и в принципе согласился с высказанными президентом доводами.
Действительно, скандальный законопроект не нашел понимания не только в оппозиции, но и внутри правящей силы. В ходе слушания экономический комитет парламента, укомплектованный в большинстве представителями грузинской мечты, трижды отказался утверждать пакет поправок в представленном виде. Представитель комитета по внешним связям от большинства Нино Гугуадзе также высказала надежду, что законопроект будет доработан в соответствии с нормами Евросоюза.
Было несколько вопросов, по которым мы не достигли согласия, и главная тема была вокруг допуска ОВГ на рынок рекламы. Считаю, что можно было более справедливо доработать некоторые нормы. Разумеется, мы вернемся к его рассмотрению после президентского вето.
Неправительственный сектор также поддерживает идею пересмотра документа. Представитель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе не исключил обращение в международные инстанции, если парламент большинством голосов все же преодолеет президентское вето. Ираклий Рагвелидзе из Тбилиси для «Эхо Кавказа».
В эфире традиционная позиция нашего тбилисского автора Дмитрия Манява.
Грузинская политика с недавних пор напоминает оргию импотентов. Все очень возбуждены, суетятся, много говорят, но сделать ничего не могут. Слова «оппозиция» и «разочарование» становятся синонимами. Жители Тбилиси в эти дни похожи на измученных марафонцев. Улыбаясь на камеру, они бегут в заданном направлении мимо искусственных елок и светодиодных гирлянд под метеоритным дождем фейерверков. Воздуха не хватает, и неровный пульс отчитывает слоги нового заклятия. Чуть помедленнее цены, чуть помедленнее, умоляю вас, не скачь, лететь. Вслед за электричеством дорожает буквально все. Но лидеры правящей партии по-прежнему жизнерадостны, как хомяки, пролезшие в амбар. Когда в новогоднем эфире их напыщенные здравицы чередовались с воплями поп-звезд, в глубине коллективного бессознательного, словно крыса в мусорной куче, копошилась та самая легко узнаваемая мысль: «Тварь я дрожащая или право имею?» Судя по социологическим данным, Грузия не жаждет революции, вероятно, потому что слишком долго играла в русскую рулетку со смертью. Но сквозь цифры и гневные реплики в СМИ или в соцсетях, безусловно, проступает желание дать властям пощечину. Строка Иосифа Бродского «Господа, разбейте хоть пару стекол» повисла в морозном воздухе, как дамоклов меч. Но оппозиционные политические объединения слишком слабы и или смиренны, их авторитет подорван. Во многом именно благодаря недоверию к старым партиям Аликой Элисашвили занял второе место на выборах мэра Тбилиси. На днях он заявил, что собирается создать общественно-политическое движение, отметив, что думает не только о парламентских выборах 2020 года, но и о президентских, которые состоятся в октябре. Когда журналист «Палитра Ньюс» спросил, претендует ли он сам на эту должность, Элисашвили уклонился от прямого ответа. Но здесь важнее другое. После двухступенчатой конституционной реформы президент Грузии окончательно превратился в почетного нотариуса. Даже если оппозиционный кандидат каким-то чудом победит, он не добьется ничего без поддержки в парламенте. Впрочем, экспертное сообщество, исходя из избыточной мощи правящей партии, вообще не рассматривает данный вариант. Речь идет лишь о том, удастся или нет кому-нибудь сплотить значительную часть недовольных. Тот, кто займет второе место с хорошим результатом, теоретически сможет возглавить представительный оппозиционный альянс на парламентских выборах 2020 года. В Грузии давно рассуждают о том, что действующий президент Георгий Маргвелашвили собирается поступить именно так. И было бы удивительно, если бы Элисашвили или кто-то другой не попытался перехватить у него инициативу. Тем более, что это не противоречит интересам некоронованного правителя Грузии Бедзина Иванишвили. Кажется, президенту пора вспомнить любимую присказку одного генерала. План был хорош, но противник начал сопротивляться. Бедзина Григорьевич любит властвовать и умеет разделять. Для него не имеет большого значения, кто претендует на роль великого объединителя раздраженных избирателей – Маргвелашвили, Элисашвили или кто-нибудь еще. Главное, чтобы они конкурировали и мешали друг другу. Такую же политику Иванишвили проводит по отношению к партиям. Элисашвили не говорил, что собирается стать президентом, а лишь обозначил направление удара, который, вероятно, отрежет Маргвелашвили от значительной части колеблющихся противников грузинской мечты, изолировав его в отнюдь не безразмерной либеральной нише. Все заинтересованные стороны могут воспринять реплику Элисашвили как приглашение к торгам. Если Георгий Маргвелашвили убедится, что не сумеет показать хороший результат в октябре, ему придется задуматься о жесте Диоклетиана, удаляющегося в свое поместье. Возможно, так следовало поступить президенту Украины Виктору Ющенко в 2010-м, до того, как унизительное поражение подвело черту под его политической карьерой. Президентские выборы важны, прежде всего, как прелюдия к парламентским, но маловероятно, что кто-либо из фигурантов помышляет о смене власти, а не о создании сильной фракции в 2020-м. Мы живем в эпоху ограниченных целей, организационного бессилия и бледной немочи оппозиции, хотя ее представители изображают несгибаемых борцов, и иногда это у них получается. Элисашвили уже начал убеждать избирателей в том, что создает политическое объединение нового типа, отличное от старых вождистских партий. Есть сведения, что его привлекает схема вербовки кандидатов, которую использовал Макрон во Франции. Она действительно может создать ощущение новизны. Формирование партии национального масштаба, технологическое и информационное обеспечение требуют серьезных затрат. Но абсолютное большинство потенциальных спонсоров не даст ни гроша, если решит, что это разгневает Иванишвили. Есть еще один важный нюанс. В регионах очень сложно
сложно сделать хоть что-нибудь без содействия влиятельных местных авторитетов. Их нередко сравнивают с феодалами. И опытных партийных активистов. Меняя хозяев, они обычно охотно делятся информацией с прежними работодателями и с госбезопасностью. Вообще, политика в Грузии считается грязным, но сверхприбыльным делом. Чем-то вроде торговли наркотиками. Тот, кто вступает на эту стезю, ждет быстрого улучшения материального положения и стремится завладеть своеобразным уделом в государственных или партийных структурах. А если не получает его, начинает сотрудничать с противниками своего сюзерена. Конечно, в грузинской политике есть и идеалисты, но большая их часть отправилась на кладбище еще в 90-х. Помнится, тогда на авансцене появился Шалва Натилашвили и основал лейбористскую партию. В тот момент, когда Эдуард Шеварнадзе всерьез опасался коммунистического реванша в условиях социальной катастрофы. С точки зрения политтехнологии, проект был вполне успешен. Он позволил стравить пар. Сегодня, при схожих обстоятельствах, в центре внимания оказался Алико Элисашвили. И, вспоминая давние события, некоторые комментаторы сходу обозвали его марионеткой режима. Но до того, как они представят доказательства, стоит задуматься о том, является ли участие в выборах лишенного прав президента необходимым условием для раскрутки партии Элисашвили. Если это не так, то каковы его мотивы? Впрочем, за действиями политиков зачастую стоят не безупречные логические построения, а иррациональные импульсы. 110 лет тому назад польский писатель Стефан Жеромский, если верить его мемуарам, пришел в гости к Юзефу Пилсудскому. Но тот отдал единственные брюки в починку, а посему сидел за столом в кальсонах и лихорадочно раскладывал пасьянс. Когда Жеромский спросил его о причине волнения, Пилсудский ответил: «Я загадал, что если пасьянс разложится удачно, то будут диктатором Польши». Тот, кто созерцал нашу политическую элиту вблизи, подтвердит, что в этой польской истории есть что-то очень грузинское.
Это была позиция Дмитрия Манявы, которую зачитал Демис Паландов. Острова в океане. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев по приглашению президента Науру примет участие в праздновании Дня независимости этой республики. С этими планами знакомилась Жанна Тарханова.
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев по приглашению президента Науру примет участие в праздновании Дня независимости. Дипломатические отношения между Науру и Южной Осетией были установлены в 2009 году. В ноябре 2017 года в ходе официального визита президента Южной Осетии в Российскую Федерацию Анатолий Бибилов провел переговоры с президентом Науру бароном Дивавеси Вака. Стороны договорились, что Республика Науру будет продвигать интересы Южной Осетии в Тихоокеанском регионе. Цитата. «Мы понимаем все проблемы, с которыми сталкивается Южная Осетия, готовы всячески поддерживать стремление республики к признанию ее независимости. Мы будем лоббировать и продвигать интересы Южной Осетии в регионе. Сегодня всего одна страна Тихоокеанского региона, Науру, признает суверенитет Южной Осетии, но уверен, что в будущем таких стран станет больше. Мы будем над этим работать». Конец цитаты заявил барон Дивавеси Вака. Говорит югостинский эксперт Юрий Вазагов.
Республика, несмотря на свои скромные размеры, является членом ООН и более того, состоит в региональных международных организациях Тихоокеанского бассейна. И благодаря этому он может высказывать свою позицию и в том числе продвигать интересы Южной Осетии на этих региональных площадках. И активизируя контакты с Науру, Южная Осетия преследует именно эти цели.
Министерство иностранных дел Южной Осетии заметно активнее стало напоминать о себе в европейских государствах. В некоторых из них республика уже открыла свои представительства, продолжает Юрий Вазагов.
Предыдущие власти слишком осторожно и чрезмерно скептически относились к подобного рода активным внешнеполитическим действиям. Мол, если не последует какого-то там быстрого международного признания, то, соответственно, тратить особые усилия на это не стоит. Поэтому нынешние власти, они избрали правильную тактику в этом вопросе. И судя по той болезненной реакции, которая для нас следует со стороны Грузии и некоторых других западных стран на визиты по
словам Вазагова, в западной прессе возрастает внимание к Южной Осетии, цитата, как государству, выступающему на международной арене со своей позицией, конец цитаты. В прошлом году Анатолий Бибилов дал указание МИД назначить представителя Южной Осетии в Науру. В Министерство иностранных дел, внешней торговли и финансов Республики Науру была направлена нота с просьбой аккредитовать гражданина Республики Южная Осетия и Новой Зеландии Таймураза Битеева в качестве представителя МИД Южной Осетии при МИД Науру. Говорит научный сотрудник научно-исследовательского института имени Захара Ванеева Вячеслав Джабиев.
Это государство является членом ООН, и нам сейчас важнее количество. Поэтому мы можем определить, что мы независимая республика Южная Осетия, и нас признало столько-то государств. И чем это будет лучше, тем лучше в международном сообществе. А далее, это малое государство, когда признала независимость республики Южной Осетии, то она взяла на себя большой риск, потому что фактически она пошла в пути политики мировых гегемонов, а именно США, страны НАТО, Западной Европы и так далее. Конечно же, в таком случае нельзя ее оставлять без всякого внимания, а укреплять дальнейшие взаимоотношения, чтобы, смотря на это, другие аналогичные государства тоже могли сделать соответствующие решения.
Главу внешнеполитического ведомства Южной Осетии Дмитрия Медоева ждут в Науру 31 января. Именно в этот день 1968 года Науру провозгласила независимость от Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Замминистра связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Кабисов, находящийся в заключении с ноября прошлого года, обратился с жалобой к югостинскому президенту Анатолию Бибилову. Он просит изменить ему меру пресечения на домашний арест. Письмо без ответа читала Ирина Келексаева.
Письмо опубликовано в сети в группе поддержки Кабисова с комментарием от самого задержанного. По его словам, в тексте, цитата, отражены юридически мотивированные основания для изменения меры пресечения в отношении меня, изложены факты невыполнения судом и прокуратурой требований закона, нарушение моих конституционных прав, конец цитаты. Есть комментарии, призыв остановить произвол правоохранительных органов. С момента задержания замминистра связи Георгия Кабисова правоохранительными органами, его родственниками, адвокатами было подано несколько ходатайств в разные инстанции, однако ясности в этом резонансном деле так и не появилось. В канун празднования Нового года по Цхинвалу распространилась информация, что чиновника могут выпустить под домашний арест, однако она так и не подтвердилась. Его сестра Анна рассказала «Эху Кавказа», что все доводы защиты уперлись в административный барьер.
Нам непонятна ситуация вокруг этого дела. Такое впечатление, что все доводы наших адвокатов уперлись в глухую стену, вернее, в административный барьер. Правовых оснований держать под арестом Георгия нет. Единственный довод следствия в виде размытых формулировок о необходимости следственных действий прямо запрещен законом в качестве основания для продления предварительного заключения. По предъявленным обвинениям практически не ведется следствие, но Георгия постоянно опрашивают по другим вещам, не имеющим отношения к сути предъявленных обвинений. Эта ситуация непонятна и тем, что на сегодня Георгия вменяют лишь превышение полномочий и оружия, но при этом регулярно происходят какие-то вбросы в государственные СМИ или околовластные ресурсы. То по поводу мифической прослушки, то по поводу каких-то мифических инвесторов. Георгий сам потребовал проверить его на полиграфе по поводу всех этих инсинуаций. У нас всех складывается впечатление, что озвученные обвинения были лишь предлогом для задержания и последующего давления на Георгия. Это и мнение семьи и экспертов в правовой сфере, к услугам которых мы прибегаем.
Анна Кабисова добавила, к сожалению, правоохранительным органам не хватает открытости, то есть приходится лишь догадываться, что на самом деле имеет место быть. Мы не слышим их версии. По ее словам, Кабисова лишают права на квалифицированную юридическую помощь. Его адвокату несколько раз отказывали в допуске к подзащитному.
И на все это мы ни разу обращали внимание. И правоохранительных органов, и президенту написали об этом в обращении. И ждем реагирования на все факты. Надеюсь, что мы добьемся того, что какие-то вот базовые конституционные права Георгия все-таки не будут нарушаться.
По мнению югостинского эксперта и блогера Алана Парастаева, в обществе накопились вопросы о деле Кабисова.
Мы можем предполагать, да, скажем, что может статья не так важная, но он дает показания, от которых зависят там другие дела похищения, да, потому что он был в курсе событий тех лет. Может быть, что-то еще, может быть, что-то третье. должны, общество не должно пребывать в таком состоянии. И это, прежде всего, играют против самих властей. Можно найти выход и как-то объяснить обществу, объяснить народу, почему такое происходит. И мне кажется, что это неразумно и непродуктивно со стороны государства.
Власть повторяет старые ошибки, продолжает Парастаев, и ставит себя в ситуацию оправдывающейся стороны.
Это не первый случай, и для чего власти ставят себя в такое положение, как бы, когда им нужно будет оправдываться, если не вербально, если не реально, то во всяком случае ставить себя в положение оправдывающегося, нарушающего какие-то меры, я не понимаю. Это было и до этого, и часто, и постоянно повторяется. И в шпионаже кого-то обвиняют, а потом просто выдворяют из республики, хотя это статья, за которую надо сажать. И сейчас тоже примерно такая же ситуация, и это напрягает и вносит напряжение в наше общество, которым власть совершенно не заинтересована. Для чего это делается, для меня большой секрет. Может, из некомпетентности, может, из несогласованности действия различных ветвей власти, в том числе и правоохранительных.
Общество не должно теряться в догадках, продолжает эксперт, и должно иметь хоть какую-то информацию об этом резонансном деле.
Может быть, власть рассчитывает, что рана сама собой рассосется, но вот видите, группы в соцсетях, они никак не угомонятся, и уже пора власти тоже понять, что данное конкретное дело не замнется, невозможно быть просто так замять.
Согласно судебному решению, мера пресечения Георгию Кабисову в виде заключения под стражей действует до февраля этого года. Однако, по словам юристов, она может быть продлена на срок до 18 месяцев. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш автор отмечает праздник. Сегодня в Абхазии выходной день, поскольку вчерашнее празднование Старого Нового Года выпало на воскресенье. О том, как абхазы отмечают этот праздник, который здесь называется Ажирныха, по полной и минимальной программе рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии выходной день, объявленный таковым в качестве компенсации за вчерашний выпавший на воскресенье Ажирныха, или праздник сотворения обновления мира, который был внесен в календарь праздничных и памятных дат республики с 1994 года. Он совпадает с так называемым Старым Новым Годом 14 января, который традиционно празднуется в некоторых странах постсоветского пространства и еще в ряде, но не во всех, православных странах. Я уже не раз рассказывал на «Эхе Кавказа» об уходящих в глубокую древность традициях празднования у абхазов Ажирныха. Но нынче подумалось, что прежде всего следует отметить, далеко не все абхазские семьи в полной мере придерживаются тех традиций и обрядов, которые описывают этнологи. Живущие в городах и утерявшие связь с родовыми усадьбами предков в селах не собираются в этих усадьбах, а обряды исполняют по программе минимум. Собственноручно режут купленных накануне на рынке петуха или курицу, причем на всю семью. Ну а как положено праздновать по полной программе? По словам этнолога Инги Шамба, традиционным местом проведения праздника является Ажира, кузня, которая, конечно же, имеется далеко не во всех родовых усадьбах. Она состоит из наковальни, клещей и молота. Кстати, в старину кузнечное дело считалось у абхазов самым престижным ремеслом. Те сегодня, кто не имеет кузни, проводят моление Богу кузни, кузнечного ремесла и Всевышнему Богу в доме. Место проведения моления располагается на территории родовой усадьбы с правой стороны на открытом месте. Отведенная под это территория огораживается. Здесь же, рядом с кузней, в землю зарыт ритуальный остроконечный сосуд с красным вином, который открывается исключительно во время моления. Обряд моления и жертвоприношения проводит молельщик, старший в доме мужчина. В жертву приносит трехгодичного козла. Также в жертву приносят петухов. Их количество равно количеству мужчин в доме и кур по количеству женщин. Перед закатом солнца 13 января все члены семьи идут в кузню. Молельщик приводит туда животное и молится. После моления возвращаются домой, где приносят жертву. Приготовление к празднику продолжается до 10 вечера. Все приготовленное относят в кузню. Здесь молельщик берет часть одного бедра, сердце, печень, голову жертвенного козла и часть чурека. Все это насаживается на жертвенный кол. Молельщик, держа в руке стакан вина, произносит молитву. Далее зажигают восковые свечи и становятся вокруг наковальни, оставаясь здесь до их полного сгорания. По окончании всей церемонии молельщик вешает на дерево близко к кузне рога жертвенного козла на память о Жерныха. Все присутствующие пьют по одному стакану вина и закусывают. Перед уходом домой производят несколько выстрелов, способ устрашения нечистых сил. Все возвращаются к себе домой, где их ждет накрытый стол. Утром самый старший в доме обходит все хозяйственные постройки, а затем с ветками фундука или плюща идет к дому, обходит все комнаты, поздравляет домочадцев с Новым годом, раздаривая конфеты и другие сладости. Не знаю, проводилось ли нынче где-то в Абхазии это празднование в точном соответствии с описанием. Жизнь вносит свои коррективы. Я обзвонил сегодня некоторых своих друзей и родственников и выяснил следующее. Некоторые собирались принять участие в праздновании в родовых усадьбах, но нынче это празднование по каким-то причинам не удалось организовать, а дома в Сухуми по мини-программе они его никогда не проводят. Я же как раз всегда проводил его дома. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.